Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Древний Рим. Пример и урок. Разговоры с Цветковым. Два юбилея. Райт и Уайт. Картинки с выставки. В ближайшее время выходит в свет новое издание незаконченного романа Алексея Цветкова «Просто голос». В свое время я следил с огромным интересом за тем, как создавалась эта книга из жизни Древнего Рима. И сегодня, в преддверии нового явления этого незаурядного опуса, я хочу основательно поговорить с автором о том, что мы оба горячо любим, об античности и ее влиянии на сегодняшний день. Начнем сначала. Алексей, как вас, поэта, угораздило решиться на прозаическую авантюру?
Так сказать, охота к переменам, хотя я не скажу, что меня обязательно тянуло к прозе. Ну, во-первых, параллель империи, я сам, и мы с вами, так сказать, дети империи, и там империя, и вот наступает какой-то момент, когда расцветают все искусства, а потом все это куда-то уходит и кончается, хотя империя может существовать, ну, нашей не так повезло, а Рим существовал еще сотни лет, но уже не создал ничего подобного. И я решил выбрать вот, так сказать, узловой момент и посмотреть, что это такое.
А как вас поэту угораздило решиться на авантюру исторического характера? Ведь это же отдельный жанр, еще более необычный для поэта, я бы сказал.
Он необычный, хотя Грейвс писал про Клавдия, но это, в общем...
Ну, Грейвс писал, сначала он писал стихи, пока он был молодым, а потом еще 70 лет писал прозу, так что это немножко разные вещи.
Ну, в общем...
Я бы сказал, что из поэтов, который занимался историей, ближе всего Эзра Паунд, который сказал, что Кантос — это поэмы, включающие историю. Но это была еще та жульническая история, прямо скажем.
Да, но не имелся в виду исторический роман. И никакой исторический роман не служил образцом. Никого Вадис там, ничего подобного в этом смысле. Потому что замысел был как-то вообще совершенно сбоку. Просто мне захотелось оттуда героя. И, может быть, в противовес, может быть, большинству исторических романов. Потому что исторические романы – это обычно уловки. Они не передают... Они пользуются штампами, которые у нас все в голове.
Ну, наверное, надо говорить, смотря о каких романах. Я помню, когда Довлатов говорил мне, что исторический роман – это единственный жанр, который не требует таланта, потому что все можно написать по карточкам. Вот взять, выписать 200 карточек. Я, кстати, знаю массу писателей, которые, по-моему, так сочиняли. Например, Мережковский. Вот я вот чувствую прямо, как его роман, например, про Юлиана Отступника, написан по карточкам. Вот все, что я знаю про Юлиана Отступника, вот знает и он.
Вытянуть сюжет требует какого-то таланта. Даже вот, я не знаю, Валентина Пикуля, вот наиболее известный, так сказать, в нашей айкумене пример, который писал толстенные романы, но их любили, их читали люди. Но раз они читали, значит, есть какой-то приз в конце этого романа, то есть стоит его прочесть целиком.
Знаете, ну, да? Я бы не сказал, что только Пикуль может так писать, потому что есть, конечно, исторические романы, которые передают эпоху еще как. Для меня образцом исторического романа, исторического сочинения является книга Томаса Манна «Лота Веймери», которая настолько полно передает гётовский дух, что многие путают Гёте с Томасом Манном. Такие были случаи, когда цитировали слова Томаса Манна и приписывали их Гёте. А в вашем случае я бы сказал, знаете, какая книга мне приходит на ум? Брох, «Смерть Вергилия».
Да, конечно, это была та книга, на которую я ориентировался, потому что мне хотелось от лица героя, что очень редкая перспектива, потому что проще всего писать исторические романы, естественно, с традиционной позиции Бога. Когда ты все видишь и говоришь, он сказал, он подумал и все такое.
Особенно я люблю, когда Пушкин вздохнул и посмотрел на крыльцо. Вот эту фразу я бы сразу задушил.
Ну вот примерно, да, и у тебя получается материал, у тебя получается мясо романа. Мало кто отваживался, чтобы действительно влезть человеку в голову и показать, что он может думать, живя там, где он живет, находясь в этом культурном пласте.
Напишите вашего героя.
Мне хотелось, с одной стороны, человека, который был бы в гуще событий. С другой стороны, человека, который мог сойти за неизвестного и не дошедшего до наших времен. Беда в том, что в те времена мы знаем все население Рима. Кто есть кто, кто кем был. А быт простонародья, о котором я все равно не собирался писать, мы знаем очень плохо. Потому что его никто не старался описывать. Сейчас по крупицам археологи восстанавливают. Поэтому от лица таких людей я не мог писать. Вот я нашел такого человека. Его карьерный путь должен был как-то быть ограничен. То есть он не дошел до самых вершин.
Он был римским офицером.
Офицер, трибун. Это не очень большая должность. Из сенаторской семьи, но не сенатор. И в конце концов он попадает в Иудею, где командует вот той самой когортой, которая распинает Иисуса. Я написал-то очень мало всего. Времени-то ушло очень много. Потому что я действительно не понимал. Я хотел, чтобы это было аутентично, а вот не так, как, скажем, меня сейчас проклянут, но не так, как у Булгакова, у которого, допустим, Левий Матвей крадет хлебные лавки нож. Кто был на Востоке и видел восточный хлеб, понимает, что ножа там близко не могло быть. Это лепешки. У которого в Пасху горят окна, и все славы Бога, какие окна в восточных домах. Ну и вот масса таких вещей. Для того, чтобы воссоздавать, во-первых, эту канву, а попытаться воссоздать ход образования этого человека, потребовались абсолютно неимоверные усилия. Всего-то там написано 150 страниц. На это у меня ушло 3 года. И я просто устал, потому что, еще надо было кормить семью, ходить на работу.
Знаете, мне кажется, что самое трудное представить себе не то, что знал человек Древнего Рима, а то, чего он не знал. Вот это негативное знание, которое... Мы-то знаем, а он-то не знал. Мы знаем, что такое самолеты, а он-то не знал. Мы знаем, что есть Америка, а он-то не знал. Мы знаем, что такое христианство. Мы знаем, чем кончилась вся история с Христом, а он-то не знал. Вот это вот негативное знание, как оно давлело над книгой?
У меня встречались спички, потому что никто не знает, что спички были. Они были, специальные люди, ходили на базаре, продавали спички.
Не, я тоже не знал.
Но много интересного было. Вот эти все детали поймать, которые, может быть, даже интересны читателю, которые, может быть, повседневные, но их упускают. Люди, которые действительно вот пишут штампами. Если кто-то пишет о Бальзаке, то Бальзак у него там пьет кофе.
40 чашек в день.
Да. Все и, знают. И это уже портрет, так сказать, в общем.
Я понимаю, что это как обои такие литературные, это сразу. А мышление? Какое мышление у вашего героя? Мышление современного человека или мышление человека той эпохи?
Какие у нас есть образцы? У нас есть образцы...
Марк Аврелий, например. Это явное самосозерцание.
Совершенно уникальный человек из всего этого. Это единственный у нас вот от такого высокопоставленного лица случай такой вот глубокой интроспекции. Ну, я не знаю, кто еще боец, но это уже очень позднее. Полный уже, так сказать, упадок империи. Лучший образец Цицерон. Но Цицерона надо расшифровывать, потому что он, конечно, блестящий писатель, но у него масса всего посвящена тому, чтобы оправдать себя, чтобы представить себя в наилучшем свете. И это совершенно не исповедь, какой я видел. Поэтому, нет, ты просто... Это ты сочиняешь. Важно проследить за тем, чтобы были детали, важно проследить за тем, чтобы не было анахронизмов, важно проследить, чтобы был действительно вот культурный бульон там, который очень важен для образованных римлян, которые знали греческий, которые цитировали поэзию постоянно. Почитайте любой роман об этом, ничего там этого нет. И вот на это ушло столько труда, что я решил...
Зато у вас получился бульонный кубик.
Да.
Скажите, а как обстоит дело с латынью? Я знаю, что вы всерьез занялись языком. Как она повлияла? Что она вам дала?
Она мне дала, по крайней мере, то, что я прочитал в оригинале всего Вергилия, то, что я прочитал в оригинале Катула, Проперция, и даже переводил кое-что из этого.
К этому мы вернемся в конце передачи.
Да, и я не знаю, там, допустим, туалетные надписи в Помпее. Вот тут, так сказать, очень похоже на сегодняшние, да.
Знаете, я еще когда студентом был, я читал, естественно, в русском переводе Светония и добрался до места, которое не переводят переводчики из стеснительности. И я специально купил не малый, а большой латинско-русский словарь. Теперь я знаю, что такое ментула, но я никому не переведу. Скажите, а повлиял, по-вашему, этот латинский язык на ваш русский язык? Ведь латинский язык чрезвычайно заразительный. Тема и немногие знания латыни показывают, что есть желание подражать синтаксису латинскому. Я, например, считаю, что у Бродского это очень заметно его подражание Горацию, а не Овидию, как он хотел бы. Именно в синтаксисе, именно вот эта упакованность, как хороший чемодан.
Он повлиял в том смысле, что одно время даже меня, так сказать, одни хвалили, другие ругали за то, что я издевался над русским синтаксисом. Потому что латинский гораздо свободнее. Если у тебя правильный падеж, ты можешь слово поставить в любое место предложения.
Более того, ты можешь существительное в косвенном падеже сделать подлежащим.
Да.
Это уже совершенно восхитительный способ.
Вот. Вот я такие какие-то эксперименты сделал с русским, но со временем это прошло. И это мне нравится до сих пор. Не так, чтобы уже прием тебя еще.
Вы рады, что вы пошли на этот эксперимент?
Как сказать, результату я не могу сказать, что я безумно рад, потому что когда вот так долго работаешь, то я вдруг увидел где-то вот на этой 150-й странице, что если продолжать, то надо все переписать. А на это ушло уже 3 года. И тут я бросил. Но меня уговорили издать. Я издал. А теперь вот уговорили переиздать, да, что для меня совершенно... Я как бы забыл об этой вещи. Это как, знаете, оборонная промышленность. Она вот ведет войну, и война, в общем, гадость. Но от этого перепадают, так сказать, нам, гражданским лицам, всякие... Вот, допустим, интернет изобрел Пентагон, и все мы им пользуемся. Только же от этого я выучил латынь, ну, которая, правда, сейчас сильно заржавела. Я как раз взял Энеиду и понял, что уже надо продираться через нее. Но я надеюсь еще перечитать. Я прочел тонны литературы, которые обычно читают, ну, я не знаю, может быть, аспиранты. И интерес это вот как к тому перееду, конечно, очень обострило, потому что мы все любим читать научную фантастику о других мирах, а вот он другой мир.
Совершенно согласен. История для меня всегда была и была научной фантастикой.
Естественно.
Потому что это альтернативная
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Цветковым. Сегодня он посвящен Древнему Риму. Алексей, чтобы далеко не удаляться от Древнего Рима, я хочу обсудить схожую тему, но на политическом материале. Ваш интерес к Древнему Риму разделяла в свое время вся Америка. Известно уже 200 лет, а может быть и больше, такое деление. Америка – это Древний Рим, Европа – это Эллада. Америка – это власть, Европа – это культура. Америка – это порядок, Европа – это беспорядок. Это бесконечные войны, которые вели европейцы, как и греки, а римляне созданы, чтобы ими управлять, как говорил ваш любимый Вергилий. Так вот, какой смысл в этой старой аналогии сегодня вы видите?
Это очень соблазнительные параллели, но их очень легко перетянуть, потому что сразу напрашиваются какие-то выводы, что и как будет дальше. Но дальше не получается, потому что история так не работает, что если А, то Б. Получается В, и мы никогда не знаем, что реально будет завтра. Несмотря на все наши глубокие познания в истории, никто не мог предсказать развал, скажем, Советского Союза, вот когда он случился. До этого там за год, за два люди думали, что это еще ого-го, сколько впереди. Никто не мог предсказать приход Трампа в Америке, вот никто не мог, до последнего дня практически. Так что я в эти вещи не верю. Кроме того, Рим – это город. Это даже, да я не знаю, это какая деревня, которая выросла до масштабов империи, но империя, скажем, она была, в общем, довольно свободная в том смысле, что не было аппарата большого, бюрократического. Он стал возникать только вот уже в поздний период. Разные провинции имели так разные статусы, некоторые были посвободнее. Все это потом, конечно, уединообразилось. Но это был город, который вырос до этого. А Соединенные Штаты все-таки унитарное государство, несмотря на то, что их раздирало.
Я не совсем согласен с этим. Дело в том, что когда Америка возникла, она была гораздо больше похожа на сирский Рим, чем сегодняшняя Америка, естественно. Когда Менделеев приехал в Америку, он сказал: «Господи, это же наша старая история, разыграна на новый лад. Тот же Сенат, все заседают сенаторы, как в Древнем Риме». Но важно другое. Важно, что, естественно, не империя, а республика послужила образцом для Вашингтона, для всех
основателей. Но это сочиняли мудрые люди, отцы-основатели. А народ в это время, ну что, он там пахал землю.
И тем не менее, все в Америке римские аналогии были необычайно широко распространены, в том числе в любой школе. Об этом говорили всюду.
Нет, естественно.
И это было очень важно, потому что,
ну, потому что
демократия. Раз демократия, есть риторика. Раз риторика, есть ораторское мастерство. На как оттачивать
ораторское
мастерство?
Потому что конституция создана по Монтескье и по Либию. Естественно, понятно, да? Но тем не менее, Рим — это война. Всегда война с самого начала. Америка до, скажем, ну, до Мексиканской войны в 19 веке, вообще не имела практически армии и ничего, и не собиралась нигде воевать.
Ну, из этого ничего не получилось, как мы знаем, но важно другое.
Почему не что... получилось? Калифорния...
Я говорю, ничего не получилось из пацифизма Америки. Америка воевала в каждом поколении. Но
каждом, вот до Мексиканской войны она не воевала.
Была война 12-го года.
Так это англичане прокляты.
Ну, конечно, всегда кто-то виноват. Но дело в том, что маленький Рим был создан для сельской местности. Из этой конституции возникло государство, которое стало империей. И именно поэтому оно было не предназначено. Вот Республика Римская была не предназначена для таких завоеваний. И в этом, конечно, можно найти сходство с Америкой, которая слишком велика, роль ее слишком огромна для той старой Америки, которая была придумана 250 лет назад. И поэтому у меня такой для вас вопрос, как знатока римских древностей. В каком мы Риме? В Риме второго века нашей эры или в Риме третьего века нашей эры? Мы в Риме хороших императоров или в Риме раскола и распада?
То есть ответ настолько очевиден, что... Но опять же, про раскол я не могу сказать. Опасения есть. Но дело в том, что вот все эти модели, в том числе вот это хитроумное сравнение с Грецией и с Римом, они не дают нам права ничего предсказывать. Единственное, что мы можем сказать со стопроцентной гарантией, это что и это пройдет. Вот этому нас научила история. Но это единственный урок, который мы по-настоящему из нее можем извлечь. Мы не можем понять, каким образом разовьется вот это вот. Какой урок в Риме? Рим пришел август и сделал так, что Рим просуществовал еще 500 лет, а часть его просуществовала вообще там...
До падения Византии.
Да. Так что каким образом вы это можете предсказать? А, скажем, там Турция, Австро-Венгрия или Россия развалились в момент. Ну, Россия еще продолжает, да, потихоньку.
И все-таки, если играть в аналогии, а этим мы и занимаемся сейчас, то невольно хочется задать вопрос. А как вы представляете себе, какую роль в Древнем Риме параллель мы бы нашли Трампу? Это Юлий Цезарь или Август или Калигула? Как вы считаете?
Ну, это все равно, что геморрой с Эверестом сравнивается, честно говоря, да?
Почему Калигулу можно сравнивать с кем угодно?
Вот я вступлюсь за него, как это ни странно. Потому что историю пишут победители. Все это мы знаем от Тацита, который ненавидел эту всю династию Юлиев и поливал ее грязью как мог.
Да? И Светоний тоже добавил.
И Светоний добавил, у Светония были аналогичные чувства. И ничего не дошло в пользу. А в пользу же было, какие были у него друзья, там, я не знаю, придворные, хотя бы льстецы. Этого нет. Есть одна история немножко, есть Вилей Патеркул такой, если вы читали. Вот он немножко не в пандан всем этим, так сказать, знаменитым историкам. Мы не знаем, кто он такой.
Сейчас...
Был, и он слишком... Мало правил. Может, он был действительно больной психический человек.
Это не оправдывает императора. Сейчас есть целые теории такие о том, каким образом Калигулу можно оправдать, так что вы не один такой. Например, знаменитая история о том, что он заставил солдат собирать ракушки на берегу моря. И теперь говорят, что слово «ракушки» имеет другое значение. Это что-то связано с военной тактикой, какие-то маневры. И просто это не ошибка перевода или сознательная ошибка перевода. Так что его можно оправдать. То есть, короче говоря, не хотите Трампу найти параллель в античном мире?
С Калигулой все равно бессмысленно искать параллели. Хотя это мысль приятная. Он долго не правил. Нет истории, нет послужного списка. Все вот это вот, то, что с сестрами там и все это, вполне возможно, что это клевета. Я так и думаю. Я не думаю, что он был там хороший. Он был просто, так сказать, у него явно была масса недоброжелателей. Его убили очень рано. Ну и постарались как-то оправдать свои поступки.
У меня есть своя теория Калигулы. Дело в том, что мы на нем вымещаем все свои подсознательные комплексы. Например, фильм «Калигула», который был знаменитая такая порная история, произвел огромное впечатление, потому что вот человек делал, что хотел. Вот уже где? Приди в пол. Я помню, Некрасов сказал, теперь я понял, до чего может довести страну тоталитаризм. Я подумал, что для этого не нужно было смотреть такое кино.
Но это кино, да. Но Август злобный, злопамятный, но, может быть, самый великий, собственно, политик всех времен народов.
Хорошо, давайте перейдем к стихам. Когда писали эту книгу, я помню, вы все время переводили что-то из латыни. Мне очень понравился ваш перевод 4-й эклогии Вергилия, знаменитый, который якобы предсказано явление Христа. Что вы нам сегодня принесли?
Я хочу прочитать 6-ю элегию про Перция из первой книги «Элегии».
Любопытно, про персы – это один из любимых для переводов авторов. Его очень многие переводили и в России, и в Америке, и вообще в Англии. Это всегда его переводят часто, потому что, на мой взгляд, он ближе всех подошел к современному понятию лиризма. Я читал омаж про персы Эзра Паунда, который мы сегодня уже вспоминали. Что-то мне понравилось больше всего, то, что там есть холодильник, упоминается, например.
Его поставили...
И когда античный ученый прочитал, американский профессор прочитал античник, прочитал эти стихи, он сказал, что... Не сказал, написал в рецензии, сказал, что автору остается сделать только одно – удавиться.
Ему поставили диагноз задним числом – биполярный синдром. То есть,
а тем не менее, стихи замечательные, омаж про перцы –
так это полипоэтическая болезнь,
конечно.
Да. «По Адриатике тул я не страшусь путешествий, и над Эгейской водой парус не прочь распустить. Вместе с тобой я могу взойти на Репейские пики или пуститься на юг Мемноновых дальше дворцов. Только удержат меня слова прильнувшей подружки, только мольбы и лица то резкая бледность, то жар. Ночь напролет она о своей повествует мне страсти, плачась, что если уйду, боги исчезнут с небес. Больше не хочет моей оставаться и мечет угрозы, те, для которых всегда ленивый любовник, мишень. Эти стенания я и час сносить не осилю, горе и гибель тому, кто осторожен в любви. Стоит ли право спешить ума набираться в Афинах и в азиатских краях древние клады смотреть, чтобы с причала мне вслед посылала с плачем проклятие Цинтия и в бреду раздирала ногтями лицо, жалуясь, что поцелуй лишь долг противному ветру и что нет никого коварней неверных мужчин? Долг для тебя превзойти могущество славного дяди, в сонме союзников вновь древний закон утвердить. Юность твоя никогда для любви не имела досуга, вечно заботы твои о родине в ратных делах. Пусть же тебе Купидон вовек моих мук не дарует и никогда не пошлет слезной печали моей. Мне же, кого судьба ничком навеки простерла, этой безделице жизнь отдать без остатка позволь. Многие в долгой любви без нареканий погибли, там под покровом земли пусть лягаю я в их числе. Я не для славы рожден, оружие мне не по чину, лишь на сражение любви судьба меня обрекла. Ты же, будь ты пришелец в прекрасной Ионии или там, где Пактола вода лидийские пашни поит, мчишься ли ты по земле или плещешь веслами в море, смело ступай и столпом империи будешь всегда. Если же в славе своей вспомнишь меня на мгновенье, не усомнись, что я живу под недоброй звездой. When he can't choke down the medicine, the old doc knows. A specialist came to town, but he stays at home, saying no one knows, so I don't, honey, when in Rome.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Два юбилея. Райт и Уайт.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй часть «Американского часа» – картинки с выставки. Два юбилея – Райт и Уайт. Сегодня традиционная рубрика «Картинки с выставки», которую мы ведем с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым, отметит два юбилея двух мастеров, которые представляют американское искусство с двух прямо противоположных сторон. Этим летом исполнилось 150 лет со дня рождения архитектора Фрэнка Ллойда Райта и 100 лет со дня рождения художника Эндрю Уайта. Райт прожил длинную жизнь. Он родился в 1867 и умер в возрасте 91 года в 1959. 70 лет он неутомимо трудился. Помимо знаменитых архитектурных проектов, таких как его шедевр «Дом над водопадом», он работал в области дизайна, создавал оригинальную мебель, витражи, написал 20 книг и был очень популярным лектором. В 1991 году его официально признали самым выдающимся зодчим в истории Америки. Отмечая юбилей, MoMA, наш музей современного искусства в Нью-Йорке, открыл выставку под названием «Райт. Распаковывая архивы». Пользуясь тем, что этот музей хранит наследие архитектора, кураторы представили 450 экспонатов – наброски, модели, документы и фотографии. В совокупности эти экспонаты рассказывают историю Райта, историю его достижений, прозрений, идеалов. Визионер и мечтатель Райт, как все великие архитекторы, был утопистом. Но его утопия резко отличалась от тех, что с такими жертвами пытался воплотить 20 век. Другой архитектор-утопист Корбюзье мечтал перенести город в деревню. Он грезил о городах, состоящих из одного небоскреба, окруженного морем зелени. В сущности, два зодчих вели заочный спор между вертикалью и горизонталью. Если один уровень, горизонтальный, предназначен для жизни, то другой, вертикальный, обслуживает духовные потребности человека. Движение вверх – это путь в сакральное пространство. И вавилонские зиккураты, и египетские пирамиды, и средневековые соборы, и даже чудо прагматичной викторианской эры Эйфелева башня служили только символами, лишенными сугубо утилитарного назначения. Небоскребы были первым дерзким опытом освоения вертикали в практических целях. Но тут и начался бунт, казалось бы, смиренной горизонтали против разбушевавшейся вертикали. В самом начале 21 века результаты переписи 2000 года показали, что впервые большая часть американцев стала жить в пригороде. Конечно, это статистическая условность, демографический символ. Однако Америка увидела в нем важную веху – победу не сельской, не городской, а приземистой пригородной цивилизации. Горизонталь нерешительно берет реванш над вертикалью. Одноэтажная Америка, вытянувшаяся вдоль дорог своими жилыми домами, торговыми центрами, кинотеатрами и магазинами, знаменует торжество пригорода. Это внешнее, доступное наблюдению следствие тех тектонических сдвигов, которые обеспечили победу горизонтали над вертикалью. Лучше всего мистическую власть горизонтали над своей страной понял ее архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Первый пророк пригорода, он мечтал вырвать человека из тесных ущелий небоскребов, чтобы поселить на приволе,
в мире с собою и природой. Предтеча пригородной революции, Райт еще на заре автомобильной эры открывал ее законы, главным из которых было освоение горизонтали. Хотя Райту принадлежат и проекты небоскребов, включая фантастический, потому так и не построенный дом «Иллинойская миля», его шедевры, начиная со знаменитых домов прерий, связаны с использованием измерения, которое сам он назвал «горизонталью свободы». За этим выбором стояла глубоко продуманная и прочувственная философия американской демократии. Об этом рассказывает один из важнейших экспонатов выставки – детальный макет тоже непостроенного города Брод-Акр-Сити. Созданный в середине 1930-х годов, этот проект был любимым произведением самого Райта. Он представляет собой план идеального города широких акров. Каждый дом окружает зеленый двор размером с футбольное поле. Это и есть акр. В окружающих рощах спрятаны магазины, культурные центры, школы, стадионы, пруды, каналы, даже настоящий лес с хижинами, дачами на мягких холмах. И над этой пасторальной идиллией высится несколько огромных, но изящных небоскребов, собравших в себя все муниципальные службы. Зодчий считал идеальной для градостроительных проектов нового света гармонию доминирующей горизонтали с редкими вкраплениями дерзкой вертикали. Таким образом, Райт предлагал своей стране утопию сугубо частного человека, не стесненно живущего на своем акре земли в собственном одноэтажном доме. В сущности, такой была и есть американская мечта, она же квант американской цивилизации.
There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
Однако главный шедевр Райта следует искать не на пленэре, а в самом центре мегаполиса. Это, конечно, опрокинутая спираль музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Соломон, как вы относитесь к этой достопримечательности Райта?
Ну, это блистательный пример его творчества. Хотя в целом, и вот я сейчас прокомментирую ваше описание его творческого пути, Райт мне представляется фигурой скорее трагической, потому что его творчество, идея его райтовской Америки, это вот торжество горизонтали с вкраплениями отдельными вертикали, ведь не осуществилось. Мы имеем либо скопление вертикали, как в мегаполисе вроде Нью-Йорка, или же вот это довольно безобразная горизонталь пригородов, потому что это, конечно, нисколько не похоже на райтовские мечты, на райтовские фантазии, а это такое безобразное, довольно уродливое и очень утилитарное явление.
Я понимаю, что хотите сказать о безликости американских пригородов. Надо сказать, пригороды бывают разными. И
Это не безликость, это довольно агрессивное безобразие.
Так или иначе, Райт тут ни при чем, потому что его собственные произведения украшают, где бы они ни были. Вы знаете, я был в Токио, я специально ходил смотреть на его отель. Он построил в Токио имперский отель. И самое поразительное, он был построен в таком, знаете, стиле арт-деко, это много золота, все очень такое новаторское, современное. И очень крепкое. Это единственное здание, которое уцелело во время великого землетрясения в Токио в 1923 году.
А вот это
был единственный
достоинство.
Каменный дом, который остался стоять. Слава, а какие музыкальные ассоциации у вас, Райт?
Я думал об этом. Прямой параллели к творчеству Райта мы, пожалуй, в американской музыке не найдем. Но если мы будем говорить о как бы презентации модернизма в американской культуре, то в области музыки самой подходящей кандидатурой будет творчество композитора Джорджа Антейла, который родился в 1900 и умер в 1959 году, и чья биография чрезвычайно причудлива и интересна. И я ее постараюсь сейчас вот так быстренько, как говорится, сформулировать. Его можно назвать крайним даже модернистом. Он выходец из немецкой семьи, который оказался в Европе в 1922 году и провел там 10 лет. А сам Антейл описал свою жизнь в книге, в автобиографии, которая стала одним из немногих бестселлеров композиторских мемуаров 20 века. Она несколько раз переиздавалась и переведена на основные европейские языки даже. Очень занимательное чтение, полное выдумки. Когда я сейчас читаю, у меня все время возникает возникают параллели с авторскими мемуарными жизнеописаниями Евгения Александровича Евтушенко, когда отличить выдумку от реальности довольно затруднительно. Так вот, там он говорит, что он отправился туда в погоне за девушкой американской, которой он сватался, что хотел получить ее в жены. Родители запретили это замужество, считая, что за какого-то там музыкантишку ей не следует выходить. Отправили ее в Европу, в Париж. И Антен, который был, как вспоминает, очень маленький, такой невзрачненький, похожий на воробушка, чего по книге не скажешь его. Там он выглядит таким агрессивным таким каким-то франтом. Отправился в погоню туда за ней, но не с целью заставить ее выйти за него замуж все-таки, потому что в тот момент, когда он понял, что она не хочет, он разочаровался в ней, он же не хотел ее иметь женой, но он хотел, как он сам описывает, посмотреть ей в глаза пристально и отвергнуть ее. Такой вот жест. Не знаю, удалось ли это ему на самом деле, он утверждает, что удалось. Но, во всяком случае, он задержался в Европе и в Париже получил скандальную известность. Его исполнение его фортепианной музыки, а он отличнейший был пианист. О нем вспоминают те, кто его слышали, что это был потрясающий виртуоз, которого, как я понимаю, можно сравнить с тем, как играл на фортепиано Прокофьев. Все очень быстро. И знаете, как Прокофьев вспоминал, когда после рецензий первых американских на него «Бой лифтер» потрогал, это, стальные бицепсы писали в рецензиях, и он так потрогал его с уважением, его мускулатуру. Так вот, у Антайла было, как я сказал, он был сам маленький, невзрачный, но мускулатура у него была тоже такая бойцовская, и он невероятно быстро играл. Все говорили, что главным достоинством была скорость и точность, и он напоминал машину за фортепиано. Он дебютировал жутким скандалом. Концерт, который он играл, был жуткий скандал там, о котором сам Антайл позднее написал, что, дескать, он этого не понимал, а узнал только позднее, что скандал был тщательно отрепетирован в подражание знаменитому скандалу при премьере «Весны священной» в том же самом Париже, что, кстати, наводит меня на мысль, что даже и тот скандал с «Весной священной» тоже был сознательной провокацией со стороны Дягилева, большого мастера, на такого рода фокусы. А тут, значит, все нагнеталось для того, чтобы получился скандал, и он этот скандал, когда в зале кричали там, дамы какие-то аплодировали, а другие им кричали, вы там проститутки, замолчите, заткнитесь, это был жуткий был крик, вмешалась полиция, какие-то аресты. А Антон говорит, и каким-то образом это все было заснято на кино. Действительно, сюрприз, огромный прожектор, стрекотание киноаппаратов, он этого не заметил, действительно, ха-ха-ха. И потом это стало эпизодом, выпущенного на экраны французского фильма с каким-то художественным, что называется, сюжетом. Он прославился. После этого в этом самом концерте его стоя аплодировал Сати, который кричал «Браво, браво!» Это было высшей похвалой. Антайл стал очень популярным. В Париже это был, так сказать, момент пик, что называется, его славы. И скандалом таким же было встречено его исполнение фортепианного произведения под названием «Авиационная соната». Это 1922 год, как раз вот тот год, когда он прибыл в Париж. Мы можем получить из этой музыки, которая, на мой взгляд, мы с вами говорили об этом перед нашей передачей, обсуждали, вы ее как бы сравнили с музыкой Скрябина. Я не согласен. Мне кажется, она больше напоминает музыку Прокофьева. И вот это вот машинное такое скоростное, стальное, что называется, исполнение, и, по-моему, является собой очень выразительный пример американского музыкального модернизма.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым продолжаем летний выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки», в рамках которой отмечаем два юбилея двух мастеров – 150-летие архитектора Фрэнка Ллойда Райта и столетие художника Эндрю Уайта. Их объединяло лишь долголетие. Они оба прожили ровно 91 год. Так странно получилось. Уайт родился в 1917-м, умер сравнительно недавно, в 2009-м, увенчанный наградами, славой и любовью зрителей. Нескольких сразу поколений уже. Подводя итог, критики назвали его самым переоцененным и самым недооцененным художником Америки. Это не столько парадокс, сколько констатация факта. Уайта все знают, но никто не знает почему. Ближе всего к ответу подошли враги и соперники. В этой живописи нет красок, говорят они. Его картины мертвы, как доски. Так оно и есть. Уайт писал мир бурым и жухлым. Люди у него не улыбаются, а вещи не бывают ни новыми, ни интересными, ни полными. Если ведро, то пустое, если дом, то покосился, если поле, то бесплодное. Эндрю Уайт уникален уже потому, что он противостоял течению времени, настаивая на своем определении художника. Перестав быть ремесленником, современный художник перепробовал другие роли. Мыслителя, поэта, демиурга, наконец, юродивого, вроде человека-собаки Кулика. Постепенно живопись отвернулась от мира и занялась самовыражением. Диктуя зрителю собственные законы, она запрещала сравнивать себя с реальностью. Уайт, однако, в нее, в реальность, по-прежнему верил и пытался найти ее, ведя поиск не на своих, а на ее условиях. «В моих картинах, — объяснял он свой метод, — я не меняю вещи. Я жду, когда они изменят меня». Ждать приходилось долго. Но Уайт никуда не торопился и писал всю жизнь одно и то же. Соседние фермы, соседние холмы, соседи. Скудость его сюжетов декларативна, а философия чужда и завидна. Подглядывая за вещами, Уайт обнаружил их молчаливую жизнь, которая зачаровывает до жути. Другие картины притворяются окном, его кажутся колодцем. Опустившись до дна, Уайт перестал меняться, оставаясь собой до конца. Его любимое время года – поздняя осень. Снега еще нет, листьев уже нет, лето забылось, весна под сомнением. Завязнув в грязи, природа не мельтешит, а выглядит серьезной, вечной. Уподобляясь ей, художник сторожит не мгновение, как импрессионисты, а неизменное, как богословы. Идя за ними, он изображает порог, отмечающий границу постижимого. Дойдя до нее, художник заглядывает в нечто, не имеющее названия, но позволяющее собой пропитаться, как ведьма порчу. Уайт наводил на зрителя ностальгию. Вещи становятся твоими, люди близкими, пейзаж домом, даже если он коровник. Глядя на этот самый коровник, слепящая белизна стен, приглушенный блеск жести, неуверенный снег на холме, кажется, что уже это видел в другой, но тоже своей жизни. Вырвав намозоленный его глазом фрагмент и придав ему высший статус интенсивности, художник внедряет зрителю ложную память. Не символ, не аллегория, а та часть реальности, что служит катализатором неуправляемой реакции. Сдвигая внешнее во внутреннее, она превращает материальное в пережитое. Не умея описать трансмутацию словами, критики привычно называют реализм Уайта магическим. Но его коровы не летают, как у Шагала, а смирно пасутся на видном из окна холме. Фантастика не в остранении, а в материализации. Подобное я видел только в «Солярисе» Тарковского. В фильме «Разумный океан» вынимает из подсознания героев не только людей, но и натюрморты, пейзажи. Поскольку мы для океана прозрачны, он не умеет отличить сознание от подсознания и материализует самые яркие радиоактивные сгустки скопившегося в душе опыта. Вот этот опыт и изображал Уайт. Соломон, какие у вас отношения с живописью юбиляра?
Ну, мне кажется, что вы как-то его переоцениваете. Вы придаете Уайту философскую глубину, которая все-таки, мне кажется, в нем отсутствует. Когда я сюда приехал, то Уайетт прогремел, наверное, в последний раз, но с колоссальной силой, в связи с теперь уже как бы легендарными, небезызвестными Ню, изображающими его соседку Хельгу. Я до сих пор помню, купил тогда этот номер журнала «Тайм», где эта Хельга была на обложке пресловутая. Где-то он у меня до сих пор в моих завалах, в моей квартирке валяется. Это была такая всенародная, что называется, последняя сенсация, связанная с Уайеттом. Да, вот вдруг обнаружилось. И тут, кстати, это типично, что в первую очередь продается. Продается в первую очередь секс, поданный как, условно говоря, ну что ли, приличное искусство. Да? Не порнография, а нечто такое, о чем можно говорить в приличном обществе. И это неплохие картины действительно обнаженной женщины скандинавского происхождения. Это всегда производит впечатление. Вот, кстати, все. И на сегодняшний момент, когда я думаю о Уайетте, то это у меня сразу всплывает изображение вот этой самой Хельги. А мне кажется, что как бы он располагается между, с одной стороны, между Роквеллом, а с другой стороны, Хоппером. И я еще менее, чем Уайетта, люблю Роквелла, но гораздо более высоко ценю Хоппера. Мы об этом как-нибудь еще поговорим.
Ну что ж, спорить я не буду, я уже все про себя сказал. Но скажите мне, а какую музыку вы подобрали бы к Уайетту?
Когда я думал об этом, то как раз в случае, скажем, с Уайеттом, модернизм в американской музыке – это не такое, как сказать, типичное явление. Антайл здесь во многом исключение. Что же касается вот такой музыки, которую можно было бы условно назвать реалистической или описательной, то здесь большее количество примеров можно было бы наскрести, но наиболее типичным мне представляется композитор, к которому мы уже обращались и будем еще обращаться, потому что в нем сошлись очень многие линии американской культуры вообще и американской музыки в частности. Это Чарльз Айвс, патриарх американский. И я уже сказал как-то, и буду это всегда повторять, когда мы будем поминать Айвса, что это для меня это американский Глинка, как бы это парадоксально ни звучало, по одной причине главной. Как от Глинки тянутся нити в русской музыке ко всем абсолютно направлениям от романтического до модернистского, точно так же в Айвсе соединились тоже все абсолютные линии. То есть его считают своим учителем и крайне абсолютно модернисты, и те, которые, скажем, предпочитают до сих пор какую-то описательную музыку, нарративную музыку.
Что касается первых, то его очень уважал Кейдж, я понимаю, почему. Однажды мне удалось услышать концерт Айвса для подготовленного рояля. Это значит, что вышла такая хрупкая молодая пианистка, открыла рояль и стала настраивать струны очень странным образом. Она куда-то наставила ложку, потом она положила утюг на струны. И после этого она стала играть очень странно звучащий опус Айвса, и зрители пришли в полный восторг, потому что это была не музыка, а аттракцион.
Да, и зрелище. Это тоже Айвс. Зрелище, конечно же. Вообще Айвс невероятно интересная и привлекательная эксцентрическая фигура. Это был человек, который искренне верил и в Бога, и в идеалы демократии. В быту был одновременно очень деловым человеком, да, разбогател на страховом бизнесе, и не просто разбогател, написал пособие по страховому бизнесу, которое до сегодняшнего дня используется, когда обучают специалистов этого дела.
Знаете, я всегда думал о том, что тут что-то не так. Страховой бизнес при всей своей приземленности каким-то образом является чем-то, он привлекает творческую натуру. Вот, например, Кафка был специалистом по страхованию, да? И он ненавидел свою работу. Но это не значит, что он делал ее плохо. И когда кончилась Австро-Венгерская империя, то Кафку оставили, несмотря на то, что он не был чехом, он же был немцем. Его оставили в этой компании, в этой работе, потому что он был очень ценным сотрудником.
А вы правда, не похоже? А вы знаете, почему? Вот я об этом думал. Потому что страхование – это вот жизнь и смерть. Самое фундаментальное.
Но вы попали. Вы знаете, когда я разговаривал однажды на эту тему, я разговаривал с Пелевиным. И ему рассказывал про поэта Олуса Стивенса, который я очень люблю. И я ему сказал, что у него есть такая строчка в стихотворении «Смерть – мать красоты». Пелевин задумался. Я говорю, ну, с другой стороны, он был страховым агентом, ему было выгодно такое говорить. Пелевин страшно захохотал.
Что касается Айса, то я как-то прочел комментарий одного из музыкальных критиков американских, который как бы выражал сожаление по поводу того, что Айвс не проявлял такой же настойчивости, как в своем страховом бизнесе, пропаганде своих идеалов страхового бизнеса, потому что Айвс вот в этой своей книге, которая, как я сказал, в этом пособии по страховому бизнесу, настаивает на том, что агент страховой должен появляться перед клиентом своим воодушевленным вот этой высокой, так сказать, идеей, позитивной идеей.
То, что вы говорите, смерть и жизнь, да?
Да, абсолютно. И вот этот комментатор написал, вот если бы он так же пропагандировал свою музыку, как он пропагандировал свои идеи о страховом бизнесе, потому что к музыке он как раз в этом смысле относился непрофессионально. В сфере страхового бизнеса он был высочайшего класса профессионалом, а здесь вот он был таким величайшим эксцентриком. И Айвс перестал сочинять в 1924 году, написавший опусы, которые предвещали всю вообще дальнейшую музыкальную историю 20 века. Стравинский как-то, который не очень, кстати, любил Айвса, перечислил все вот эти модернистские компоненты айвсовского творчества. Там было абсолютно все новые техники. У Айвса можно найти их истоки. Очень любопытная индивидуальность. Я говорю, мы будем обязательно возвращаться к его творчеству, потому что в нем, знаете, на самом деле он для, как Пушкин, наше все для русской литературы, Глинка наше все для русской музыки, так Айвс наше все для американской музыки. У него можно найти иллюстрации к абсолютно любым течениям американской мысли. И в том числе он писал превосходные пейзажные зарисовки. Пример такой вот пейзажной зарисовки, его песня под названием «The House Atonic at Stockbridge». Идет речь о небольшом ручейке близ города Стокбриджа. Я небольшой специалист. Поясните,
если
что
это. Стокбридж может быть не один, но если это тот Стокбридж, то это как раз возле него жил Норман Роквелл, которого вы так не любите. И этот город знаменит тем, что Роквелл перерисовал всех его жителей. Там до сих пор музей Роквелла, который я очень люблю. Я люблю и Роквелла, и Хоппера, и Уайта. Такое же неразборчивое.
Вы знаете, относительно Роквелла я просто замечу, что для меня художник советских решетников, вот он был советский Роквелл. С его визитом Суворова.
Совершенно, это совершенно справедливое замечание. Более того, Роквелл бывал в России, и вполне возможно, что он видел эти картины, потому что они висели в каждой школе, а он рисовал как раз школьников в России. Но об этом мы поговорим отдельно.
Давайте завершим нашу передачу вот этим дескриптивным романсом Чарльза Айвса, который описывает вот как течет эта речка, осень, листья, это все создает атмосферу американской осени в провинции и очень хорошо, по-моему, соответствует живописи Эндрю Уайлета.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat 7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».